Добрый день, дорогие слушатели. Я вам представляю 25-й выпуск подкаста MFCast. Если вам интересно, кто это я, то я Ольга Шагалова, редактор сайта «Мобильный форум». А по новостям сайта «Мобильный форум» мы этот самый подкаст и составляем каждую неделю для вас. Я, в принципе, еще, по-моему, ни одного выпуска в этом подкасте не пропустила. А вот мужчины, которые ведут со мной этот подкаст, периодически меняются. И сегодня я приветствую своего соведущего Максима Трубачева. Давно мы его не слышали, и большой тебе привет.
Привет, Оля. Привет, уважаемые слушатели.
Новостей у нас сегодня не сказать, что очень много, но какие-то они все такие однобокие, и в частности, Самсунгов в этот раз очень много. Если бы с нами был один из моих соведущих Рахим, он бы, наверное, сейчас на Самсунге ругался. Но у Максима мнение свое, такое более, как сказать, аргументированное, что ли, в плане мобильных телефонов, потому что он у нас как раз в этой связи работает, в компании «Связной», в этой сфере, хотел сказать. Так что посмотрим, что же он про Samsung скажет. Ну, давай все-таки с места в карьер пойдем и начнем с самой первой новинки. Это Samsung B5722. Я вообще что бы хотела сказать с самого начала. Как-то вот Samsung стали, по-моему, слишком индексы своих телефонов нагружать. Вот когда у них была буковка и три циферки, еще можно было разобраться. А вот когда четыре, это уже и произнести сложно, и запомнить, да?
Ну, цифры закончились, да, то есть трехзначные номера уже кончились, более-менее понятные. Перешли на четырехзначные. Но на самом деле логика в названиях есть. Например, вот во всех двухсимочных телефонах, как у нас представлены, вот последняя цифра всегда 2.
Ну да, это логично. В общем, как ты уже и сказал, телефон у нас двухсимочный, и при этом это тачфон. Вот, по-моему, у Samsung двухсимочный тачфон уже был, да, или я что-то путаю?
Да, модель D870, по-моему.
Ну да, это была, по-моему, 980. Модель на базе F480, которая тогда была популярна. Что-то в этом
модель роде. D980, это на собственной платформе от компании Samsung, то есть она не смартфон. Вот. Но поэтому также сенсорный телефон, такой в имиджевом сегменте сделанный, там раскрашенный в стилистике La Fleur, продавался достаточно неплохо, да и до сих пор продается.
Ну да, но вот сейчас мы видим уже телефон в таком более современном дизайне, он уже напоминает модели, которые сейчас продаются, но что-то вроде или Corby, или там 5320 Star, вот что-то вот из этой серии, то есть такой округлый, лаконичный и уже с обновленным пользовательским интерфейсом, с виджетами. В общем, симпатичный телефончик. Про характеристики что можно сказать, что 3G он, к сожалению, не поддерживает, а GSM и Edge без проблем. И еще у него одна сим-карта работает во всех четырех диапазонах, а вторая только в 900 и 1800 МГц. Но, в принципе, в этом ничего страшного нет. В России никаких проблем не будет. Но вот если вы там уедете куда-нибудь в Канаду или в Америку, то тогда вторая сим-карта у вас там может сеть не ловить. Но, я думаю, не для всех эта проблема будет актуальна. Про экран что можно сказать? Ну, не сильно большой, он 2,8 дюйма, разрешение 320 на 240, то есть такой середнячок идет. Что у нас еще есть? Ну, как обычно, доступ к сетевым сервисам вроде Facebook и MySpace, это вот, по-моему, все-таки на заграничную аудиторию все ориентировано. Как-то вот уже бы Samsung, я не знаю, раз они так любят российский рынок и даже для нас в свое время сделали первый Duos, то могли бы, не знаю, ВКонтакте для нас интегрировать, да?
Ну, для ВКонтакта есть отдельные виджеты, которые реализованы и дополнительно можно скачать. Вот. А поддержка Facebook и MySpace, она идет по умолчанию с коробки, потому что это виджет, разработанный именно для всего мира. Да? То есть, куда бы этот аппарат ни поставлялся, он поставляется да, с этими виджетами по умолчанию. Вот. Но то, что двухсимочный телефон именно вот в этой новой линеечке, в новом дизайне, мне кажется, это очень здорово. То, что компания Samsung поддерживает эту идею двухсимочных телефонов. Причем наверняка не все знают, что это именно для России сделано. Да, и первый Duos появился действительно в России. И большинство Duos от компании Samsung продается именно в нашей стране.
Так что спасибо компании Samsung в очередной раз. Хорошо, что они эти двухсимовочные телефоны делают. Действительно, модельный ряд расширяют, потому что вот если посмотреть на конкурентов, ну, не сказать, что их сильно много. Есть там из таких, из более-менее серьезных аппаратов есть от силы парочка коммуникаторов, и в остальном больше китайское творение, из там из Flyev, из Philips, и что-то вот из этого. Но, конечно, все-таки с самсунгским качеством это сравнить будет сложно. Что у нас еще есть, я про характеристики не до конца рассказала, но еще Bluetooth, M-радио, MP3 плеер, камера тоже средненькая, 3,2 мегапикселя, слот для карт памяти microSD с поддержкой до 8 гигабайт. Аккумулятор достаточно емкий для таких несложных характеристик, 1200 мАч. Про цену пока ничего не сказано, но вряд ли она будет высокая, потому что действительно телефон особыми характеристиками не блещет. Единственное, что да, он поддерживает две сим-карты, так что, конечно, за это небольшая наценочка, я думаю, будет. Samsung ее делает всегда.
Ну, я тоже надеюсь, что цена будет не очень высокой. И, в принципе, телефон продолжает ту же линейку, что и там Corby или тот же Samsung Star 5230. Вот эти аппараты отличаются такой ценой, скажем так, бюджетной достаточно. Вот, поэтому я очень надеюсь, что аппарат будет стоить не дороже 10 тысяч рублей. Как следствие, будет иметь достаточно большой успех.
Я тоже так думаю. И есть у нас еще один телефон, следующий, и он тоже двухсимовый, и он тоже от Samsung из линейки Duos. Но перед нами уже не тачфон, перед нами слайдер. Слайдер, самый обычный слайдер, в общем, внешним видом. И с цифровым индексом C6112. Про него пока нет много информации, но в частности сказано, что он тоже 3G не поддерживает, работает только в диапазонах GSM и Edge. Экран у него 2,4 дюйма, то есть для таких телефонов, в принципе, это размер нормальный, то есть там для моноблоков или для слайдеров, для нетачфонов. Разрешение знакомое нам 320 на 240. И, как обычно, Bluetooth, FM-радио, плеер и камера тут еще проще, 2 мегапикселя. И также слот для карт памяти с поддержкой карт до 8 гигабайт. Продажу уже в декабре поступит, то есть, в принципе, перед Новым годом, наверное, можно будет уже и отовариться. Но пока про цену, опять же, ничего не сказано, но, наверное, она будет, может быть, даже и чуть пониже, чем у тачфона, потому что характеристики тут послабее, и внешний вид как-то вот тоже немножко послабее. Вот, по-моему, знаешь, не знаю, как тебе, но по мне он какой-то не очень красивый, какой-то не очень приятный. Я вот даже бы на Новый год такой в подарок не купила.
Ну, как бы сказал Рахим, что он очень простой и типичный Samsung. Вот. На самом деле, действительно, аппарат в очень простом дизайне, и выглядит он именно, мне кажется, на те деньги, которые он будет стоить. То есть это такой бюджетный вариант Duos'а для людей, которым именно важна функция двух сим-карт и не важны дополнительные какие-то надстройки.
В принципе, да, и как обычно, знаешь, вот бывает, что производители как-то в плане дизайна и внешнего вида тоже немножко разделяют по ценовым категориям свои аппараты. И вот поэтому, конечно, наверное, видно, что это уже такая бюджетная ценовая категория, не имидж и не бизнес. Ну да ладно, есть у нас еще один Samsung, на этот раз уже более дорогой и на этот раз со слотом для одной сим-карты, но тем не менее очень красивый и с выдвижной QWERTY-клавиатурой. Это B3410, он пока официально еще, по-моему, не вышел, но, тем не менее, официальные фотографии уже доступны в высоком качестве, и поэтому в ближайшее время, наверное, стоит и анонса ждать. Но, как обычно, это продвигается как молодежный аппарат с поддержкой различных социальных сетей, ну, для любителей, в общем, разного-разного общения. Тут у нас опять почему-то нет поддержки 3G, ну, экран, как обычно, 2,6 дюйма, 240 на 320, камера средненькая, 2 мегапикселя. Что еще, конечно же, ну, браузер, видеоплеер, FM-радио, Bluetooth, как всегда, и 30 мегабайт памяти, слот для карт памяти microSD. Ну, в общем, характеристики я тут наблюдаю, опять же, такие средненькие идут, так что это будет скорее такой, ну, как сейчас вот очень популярны такие модели, телефон вроде бы стильно выглядит, вроде бы такой с сенсорным дисплеем, с большим и с выдвижной клавиатурой, но при этом особо характеристиками какими-то не наделен, и поэтому стоит он недорого, и для молодежи вообще выбор хороший. Вот единственное, я тут Wi-Fi не вижу, вот это, конечно, жаль.
Ну, опять-таки, модель бюджетная, да, и Wi-Fi бы его несколько удорожил. А модель, по сути, очень напоминает тут же 5722, которую мы только что обсудили, вот, только в ней одна сим-карта, но зато полноценная QWERTY-клавиатура.
Ну да, я правда не знаю, вот ты знаешь таких людей, которые покупают себе QWERTY-телефоны ради того, что на них именно можно более быстро и более удобно печатать. Вот как-то, по-моему, когда я еще пользовалась не айфоном, а обычными телефонами, и были у меня и QWERTY-аппараты, и не QWERTY, и вот почему-то именно с использованием технологии T9 я печатаю гораздо быстрее, потому что она как-то так слова хорошо составляет, и как-то проблем особых не возникает.
Ну, тут, мне кажется, сила привычки и сила удобства, да, я тоже достаточно много аппаратов видел с QWERTY-клавиатурой, но из них, наверное, только один или два мне запомнились именно по удобству, да, то есть, когда набирать текст, было намного приятнее на полной клавиатуре, нежели на T9. Mm-hmm. Опять же, здесь альтернативы нету, да, здесь T9 может быть только на виртуальной клавиатуре, это не всегда приятно и удобно.
Да, не спорю. И давай пойдем дальше. У нас, опять же, телефон из категории слухов, но, тем не менее, вполне такой определенный, с конкретными фотками в нормальном качестве. Это Samsung M3310, это опять бюджетник. и бюджетник на музыкальной направленности. Вообще дизайн, конечно, не новый, что-то подобное мы уже видели. Телефон с такой, с ярким, с молодежным запоминающимся дизайном, с кругленькими кнопочками, с клавишами управления музыкой в ярком оформлении, там красный либо зеленый. Ну и фишечка, конечно же, у такого телефона всегда должна быть, и здесь она есть, это то, что динамики выдвигаются. То есть это такой двойной слайдер, выдвигается у него одна часть к низу, обычную клавиатуру раздвигает, и одна часть поднимается кверху, и мы видим такие небольшие стереодинамики. Конечно, не знаю вообще, ты не пользовался предыдущей моделью подобной? И, по-моему, слушай, от Samsung она была или от LG? Я вот что-то пытаюсь сообразить, по-моему, это
на
уже было.
На самом деле этих моделей было несколько, да, вот самая яркая на моей памяти это i450 от Samsung, смартфон на Symbian.
Смартфон, да, но он был достаточно качественный, и звук был хороший, но, по-моему, модель идет более такого бюджетного диапазона, и как-то я не уверена, что она будет настолько хорошей, но почему бы и нет.
Ну, модель, безусловно, намного бюджетнее, просто решение само уже обкатано. Вот если посмотреть на фотографии, да, мне очень это напоминает современную модель M7600, которая сделана, по-моему, Bad DJ называется. Ну, вот, такого музыкального именно характера моделька. Здесь, соответственно, то же самое, только дешевле.
Ну, это, в принципе, нормально. Samsung так всегда поступал, и на базе каких-то более дорогих моделей делаются какие-то более дешевые. В принципе, не сказать, что телефон совсем так уж и плох. Тут экран 2 дюйма 320 на 240, камера не такая уж и плохая, 3,2 мегапикселя. Ну и, как обычно, Bluetooth, радио, слот для карт памяти microSD до 8 гигабайт. То есть, в принципе, музыки на него можно много залить. Опять же, пока нет информации ни по дате продаж, ни по цене, но в ближайшее время анонса ждать будем. Вот и если отойти все-таки от Samsung, как-то их на той неделе было так много, что они всю новостную ленту нам завалили. Есть еще один телефон, гораздо более интересный, но единственный у него минус, что в России он продаваться точно не будет. И вообще нигде он не будет продаваться, кроме как в Японии. Но, тем не менее, он классный, и поговорить про него стоит. Вообще, ты, конечно, MFCast слушал, по-моему, с самого первого выпуска, и ты, наверное, знаешь, что я вообще любитель японских телефонов, и не раз высказывалась, какие они красивые, какие они технологичные, с какими шикарным дизайном, с шикарными дисплеями и так далее. И, по-моему, вот, не знаю, далеко они от нас ушли в плане вот этой вот самой телефонной необычности, а мы какой-то вот такой вот серостью здесь пользуемся.
Ну, я тебе больше скажу, я тоже большой любитель японских телефонов. Несколько моделек у меня было. Вот, и действительно, к сожалению, наш рынок отстает явно от японского. Хотя не всегда все эти красивости и фишки, они по факту нужны в этой жизни. Вот, не всегда стоит за них переплачивать, но вот именно ощущение какого-то такого вау-эффекта, когда берешь такую необычную технологичную штуку в руку, когда понимаешь, сколько всего она умеет, это, я думаю, за это иногда стоит заплатить.
Ну, стоит, конечно, но с другой стороны, видишь, у них там операторский рынок в Японии развит, то есть не как у нас, телефоны покупаются сразу с контрактом на определенный срок, поэтому вряд ли они им там стоят так дорого, как они стоят у нас. Так что, в принципе, да и в принципе даже знаешь, которые японские телефоны там как-то разлочивают и разблокируют и привозят к нам, они стоят диких денег, но тем не менее, если бы эти телефоны продавались отвязанными, то есть безо всяких там операторов, то они бы стоили еще дороже даже, по-моему. Потому что вроде бы японские телефоны продаются еще в Китае, и там, по-моему, в Гонконге, где-то вот в таких городах, и там они точно никак не залочены. Но вот я пыталась узнать, сколько их стоит заказать и купить, так это порядка там чуть ли не 40 тысяч выходит. Это какие-то жуткие деньги.
Ну, там большую часть денег, конечно, съедает доставка, но мне почему-то кажется наоборот, что если подобные телефоны даже по достаточно высокой цене продавались бы в России без контракта, они бы имели больше успех, чем продажи именно с контрактом, потому что когда человек приходит в магазин и покупает себе телефон, и он понимает, что он покупает он на год, на два, вот, он все-таки задумывается, нужны ли ему все вот эти функции, которые в данном телефоне представлены. Вот. А когда ты ничем не обременен, никаким контрактом, ты можешь там, есть в кармане некая сумма денег, пойти, увидеть, вот именно загорится идеей этого телефона, и его себе свободно купить, там, поэтому там, через два месяца его продать за там, с небольшой скидкой.
Ну да, в этом плане, конечно, на нашем рынке все проще. Если не понравилось, продала. В Японии, опять же, когда вот часто читаешь мнение людей, что, мол, ой, как им хорошо, какие у них там хорошие телефоны, можно покупать себе новые каждый год. Но вот действительно, если ты покупаешь телефон там с контрактом на 2 года, если тебе телефон через полгода надоел, то, по-моему, это будет очень дорого стоить, чтобы как-то от этого контракта отвязаться и с оператором каким-то образом договориться и купить себе что-то новое. Так что не все так просто. Ну ладно, не будем мы на этой теме очень долго заостряться. Мы все-таки хотели про новый телефон поговорить. Это модель F04B от компании Fujitsu, она произведенная. И продаваться этот аппарат будет в сети оператора NTT Docomo. Крупный японский оператор с такими очень интересными, красивыми моделями, которые выходят каждый раз. И вот это, конечно, по-моему, один из самых необычных японских телефонов. В нем что необычно, что он состоит из двух половинок, это как бы слайдер, но при этом экран у него отдельно, и клавиатурный блок у него тоже отдельно. То есть, в принципе, их можно соединять и использовать как нормальный телефон, а можно их разъединять и использовать по очереди. Как бы сообщаются они между собой по Bluetooth. То есть, ну, как объясняет производитель, например, если вам надо с телефоном всего лишь, там, не знаю, видео смотреть или что-нибудь еще такое поделать несложное, для чего хватит только сенсорного экрана, то клавиатуру можно вообще убрать и не трогать. Но если вам надо там пообщаться с кем-нибудь, попереписываться или в интернете посидеть, то вот можно взять эту клавиатуру и держать ее как вам удобно, а экран положить тоже куда вам удобно. Ну, в общем, по-моему, интересная технология. Ты как считаешь, хотел бы ты себе такой телефон?
Я очень хотел бы, я даже больше скажу, идея не нова, да, идея приставных клавиатур, она была реализована несколько лет назад и компанией, если не ошибаюсь, Alcatel, и точно абсолютно компанией Sony Ericsson, вот, когда к телефону через специальный разъем соответствующий просто подключалась выносная клавиатура. Вот, это как раз для любителей полноценных QWERTY-клавиатур. Вот, штука безумно удобная, стоила не очень больших денег, и по большей части, помимо удобства, она еще давала такой некий эффект неожиданности. То есть люди, когда видели, как ты набираешь сообщение, всегда обращали на тебя внимание.
Mm-hmm. Ну, наверное, да, интересно. Но все-таки те, наверное, те телефоны, про которые ты говоришь, вряд ли они выглядели настолько эффектно, как вот этот вот японец. Он, конечно, шикарный. Экран у него 3,4 дюйма. Не то чтобы это сильно много, но, в принципе, это нормально. Разрешение очень хорошее. Я вот больше всего поражаюсь именно разрешению японских трубок, дисплеев. Они у них просто хорошего качества. И практически у всех разрешение 854x480. Это при этом, что мы пока еще по большей части довольствуемся 320x240, но в более-менее каких-то там премиумных решений у нас есть 800x480, а тут аж 854. Вот какая радость. При этом такое разрешение, если у нас ставят на какие-то тачфоны с огромными экранами, то там оно у них уже года два идет на самых обычных трубках, там с экранами даже там 2,4 дюйма. То есть вот этому я тоже всегда очень сильно поражаюсь. Еще чем клавиатура интересна, она такая, у нее есть и часть с QWERTY-клавиатурой, есть самая обычная часть с джойстиком и с цифровыми кнопками. То есть, в принципе, такой у нас многофункциональный трансформер. В общем, интересный телефон, и сказано, что его Fujitsu адресует 20-30-летним жителям Японии, то есть молодым, и тем, кому хочется, видимо, чего-то необычного, и кто за это все готов платить. Но я думаю, мы с тобой сошлись во мнении, что мы бы такой телефон себе хотели, и вполне возможно, его может нам будет и, наверное, и разлочить, и использовать в России, но, наверное, это будет, во-первых, очень дорого, но, во-вторых, как известно, японские телефоны, которые разлочены в России, они не как iPhone, то есть, в принципе, допустим, если iPhone разлочивают, то он работает полнофункционально, а японские телефоны, у них там ни GPS не работает, ни возможность установки софта, то есть там закрыто абсолютно все, в этом плане они хорошо стараются, да?
Но японские телефоны, они, безусловно, именно по большей части операторские. Да, то есть от оператора в самом телефоне зависит очень-очень много. Да, то есть mm-hmm. операторы сами прошивают этот телефон, добавляют такие свои сервисы. Как, ну, вследствие этого использовать телефон вне страны достаточно проблематично. Вот, но mm-hmm. вторая фишка этого телефона – это встроенный проектор. Я не помню, по-моему, не сказали еще они.
Про это я как-то упустила, действительно.
Вот, штука тоже весьма интересная. Сейчас многие компании экспериментируют в этой области. То есть Samsung делает карманные проекторы, у LG есть нечто подобное. И вот здесь компания Fujitsu тоже решила сделать нечто подобное, реализовав проектор, встроенный именно в мобильный телефон.
А ты думаешь, это вот может быть необходимо в какой-то ситуации? Вот у меня еще в жизни, я, конечно, не провожу презентации каждый день, но как-то вот не было у меня такой ситуации, что мне нужно было проектор. У тебя было такое?
Это, мне кажется, несет не столько какую-то деловую функцию, да, там проводить презентацию, еще что-то, а просто развлекательную, да, то есть, когда мы там, допустим, с друзьями где-то там летом в далекой деревне без электричества, и все-таки хочется посмотреть какой-то фильм или какой-нибудь клип, то на 2 часа вот этого проектора вполне хватает.
А там достаточно белой тряпочки или на что его проецировать?
Ну, на любую, да, светлую поверхность.
Угу. Ну, интересно, мне прямо эта идея фильма напомнила, которую я в детстве смотрела. Тут то же самое, только более технологично. Ну и батарейка абсолютно. Плюс садится, но это не самое критичное. Зарядку можно, наверное, в деревне где-нибудь отыскать. Ну ладно, давай перейдем к следующей нашей новости. У нас осталось всего две, и вот предпоследняя идет про, даже не две, а три, ну да ладно. В общем, про ПО. Чем я этой программой так заинтересовалась? Тем, что она работает для с Windows смартфонами, называется она Navi Computer. И что хорошо, что она загружает GPS-карты, то есть, ну, как сказать, загружает карты с крупнейших картографических сервисов. То есть, например, если у вас есть смартфон, и в нем установлена программа Google Map, например, я, честно говоря, Windows смартфонами не пользуюсь, практически, поэтому мне сложно сказать, предустанавливают ли там эту программу и как она там работает, но, по-моему, она тоже там карты тянет из интернета, да?
Да, абсолютно так же она работает как на айфоне, как на любой другой платформе. Это так называемый Assistant GPS, то есть когда вы установили себе саму программу, у вас телефон определяет ваши координаты по ближайшим базовым станциям, или если есть, конечно, встроенный GPS-приемник, то по GPS-сигналу, но при этом карты у вас не сохранены в самом устройстве, а подгружаются по интернету, по каналу GPRS Edge там, или 3G, именно карта того района, где вы сейчас находитесь.
Mm-hmm.
Вот. Если говорить об этом, ПО, идея сама не нова, опять же таки, да, то есть разработчик зарубежный, по сути, слезал идею российского проекта Mail.ru. На сегодняшний день у компании Mail есть свой проект карты Mail.ru, который также доступен на мобильных телефонах. Вот. И там также абсолютно можно скачать карту всего города изначально в виде одного файла, вот, залить ее себе в телефон и пользоваться навигацией без подключения к интернету.
А Google карты там доступны, да? Вот просто карты разные бывают, но, по-моему, самые качественные это как раз от Google.
Тут все зависит от района, да, как такового. То есть, например, для России mm-hmm. карты Google точно не самые качественные. Самые качественные, насколько мне известно, у Яндекса.
Ну да, с этим я не поспорю. Конечно, у Гугла есть только самые крупные города, но при этом они идеально детализированы. Для всех остальных Яндекс есть или, может быть, какие-то другие сервисы. Но вот эта программа, о которой мы говорим, Navi Computer, она работает с огромным количеством сервисов. Это Google Maps, OpenStreetMap, Yahoo Map, Virtual Earth Map и, в общем, всякие разные интересные.
Самое так... интересное, Оль, mm-hmm. что я сейчас полез на сайт разработчика, поскольку это программа для Windows Mobile, да, нечто близкое мне, вот, и обнаружил там одну интересную вещь, то, что на сегодняшний день компания Google и компания Yahoo официально закрыли доступ к mm-hmm. этой программе к своим картам. То есть теперь это не является законным использованием их карт. То есть молодого человека, придумавшего эту программу, тут же забанили.
Все понятно. Но я как раз хотела с тобой эту тему обсудить и подумать, а не является ли это незаконным, потому что ну, в свое время, когда у меня еще был самый первый iPhone, и когда сейчас у меня тариф специальный, то есть у меня трафик стоит не так дорого, а тогда, когда я купила только самый первый iPhone 3 года назад, конечно, трафик был намного дороже, и поэтому я пыталась найти какие-то способы, чтобы Google карты не из интернета выкачивать. И да, там требовалось iPhone разблокировать, залить на него карты Google, специальная программа их заливала, причем она их как бы скачивала, и при этом там есть, видимо, какие-то проверки на такие вот закачки, и поэтому очень часто закачка обрывалась, приходилось ее начинать заново. В общем, проблем было очень и очень много. Вот, надеюсь, с этой программой такого не будет, но если будет, то, увы, ну, видимо, надо было раньше ее использовать, когда до Гугла и до Яху еще не дошло.
Да. Вот на сегодняшний момент только OpenStreetMap остается свободным. Вот. Но это, насколько я понимаю, все-таки больше европейский проект и европейские карты, нежели нашего региона.
Но если вам интересно, вы попробуйте, скачайте. Мы в шоу, ну, тогда дадим ссылку на официальный сайт этой программы, а вы уже можете ее использовать и, если что, написать свое мнение. А мы пока обсудим зарядники для Nokia. Новость не сказать, что какая-то мега-суперинтересная, но мало ли она вам будет полезна. Nokia объявила об открытии инициативы по бесплатному обмену зарядных устройств, которые выпустили сторонние производители под брендом финской компании. С зарядными устройствами, ну, нередко такое бывает, что какие-то проблемы, и вот в данном случае пластиковые корпуса могут лопнуть, и если вы там случайно заденете какие-то внутренние их начинку, то мало ли вам там током дернет или еще что-нибудь с вами случится. В общем, не очень это и хорошо. Я дам ссылку на эту новость в нашу шоу-ноту, вы сможете посмотреть подробно, не входит ли ваша батарея в список тех, которые... Ой, батареи, ваша зарядка в список тех, которые идут под замену, но вообще Чаще всего это зарядки и модели, которые произведены в период с 15 июня по 9 августа 2009 года и с 13 апреля по 25 октября тоже 2005 года. Но все остальное, конкретно как определить вашу зарядку, будет опять же по ссылке. Я вот что хотела сказать, что, знаешь, по-моему, вот замена батарей, допустим, это еще ладно. А вот замена зарядок, наверное, вот лично мне бы ради какой-то зарядки было бы вообще лень куда-то идти и ее менять.
Ну, здесь, возможно, что это действительно так. Мне почему-то показалось, как только я увидел эту новость, что это все-таки некий пиар от компании Nokia в плане, там, мы заботимся о своих пользователях и тому подобное. Потому что, ну, вот, если посмотреть по новостям, да, за последний месяц, у большинства компаний были много достаточно ярких, там, каких-то новинок, да. Компания Nokia как-то постепенно так-то отходит в тень, да, ничего нового такого глобального Nokia сейчас нет.
Ну, мне вот кажется, за исключением пяти бюджетников на прошлой неделе, да, ничего не было.
Вот, но, опять же, это бюджетный сегмент, вот, который как бы интересен ограниченному количеству пользователей. Вот. Мне кажется, что таким вот такой акцией компания Nokia лишь решила немножко как бы напомнить о себе и в немножко более лучшем свете выставить себя для своих, возможно, будущих пользователей.
Ну, все правильно. У нас в новости так и сказано. Тут есть цитата от представителя компании, который говорит, что обеспечение надежности и качества является для нас высшим приоритетом и так далее и тому подобное. Так что пиар, конечно, неплохой. То есть, видишь, даже если тут почитать, что никаких особых проблем-то из-за этих зарядок не будет, то есть нет такого, что она взорвется и разворотит полквартиры. Просто она может там немножечко лопнуть, ну и все, мало ли, всякое бывает. В общем, Nokia, конечно, молодец, пропиарилась хорошо. Ну ладно, у нас есть последняя новость, это даже не новость, а такой анонс. У нас в понедельник на прошлой неделе, то есть уже чуть более недели назад, на сайте вышел обзор мобильного телефона iPhone 3GS. Это, как сказать, в стандарте нашего сайта. У нас выходил более года назад обзор iPhone 3G. Он был тоже такой очень объемный, то есть там каждая программа, встроенная в телефон, каждая его функция рассматривалась максимально подробно с советами по использованию, со скриншотами и так далее. То есть текст очень большой, разделенный на главки, и я думаю, каждый там может для себя найти то, о чем он не читал и не знал. Ну, либо человек, который айфоном еще не пользуется, может этот обзор почитать и полностью для себя понять, подойдет ли ему такой телефон или не подойдет. То есть, если вам это нужно, если вам это интересно, то, пожалуйста, приходите, читайте. Ссылка, опять же, у нас в шоу-нотах. Вот, я не знаю, Максим, можешь что-нибудь прокомментировать на эту тему? Может быть, по поводу не обзора, а самого айфона?
Ну, за обзор, конечно, большое спасибо, да, очень объемный труд, очень качественно сделан. Я думаю, что действительно стоит его прочитать. Вот, а по поводу самого iPhone 3GS, покрутил я пару минут эту модель, сравнил ее со своим нынешним iPhone, обычным 3G, и понял, что точно себе его покупать не буду.
А что тебе не нравится?
Я не вижу смысла покупать абсолютно новый аппарат, который будет, ну, практически таким же.
Угу.
Скорость работы, которая действительно чуть-чуть ощущается, мне в данном случае абсолютно не нужна. Меня мой iPhone 3G устраивает вполне.
Ну, в принципе, я с тобой тут тоже могу согласиться. Я когда тестировала наш 3GS, то, конечно, с ним было хорошо общаться. То есть, пожалуй, самое приятное, это как он странички в браузере рендерит. Вроде бы даже интернет с одной и той же скоростью работает, а открывает он гораздо быстрее, то есть как-то их обрабатывает и выводит на экран. Это да. Ну и в целом там смски быстрее открываются, еще что-то. Конечно, в период теста было этим пользоваться и приятно, и хорошо, и удобно. Но когда я 3GS вернула обратно той компании, которая нам его дала, то, в принципе, я не могу сказать, что пользуюсь 3G, я как-то там особенно страдаю и мучаюсь. В принципе, он тоже достаточно нормально работает, так что, да, согласна, переплачивать, наверное, особого смысла нет. Если только он еще как-нибудь еще подешевеет или будет возможность взять его не сильно дорого, то, может быть, я его и куплю. Ну, а пока, конечно, как-то вот ради этого бежать занимать деньги там или еще что-то делать я не буду.
Ну, наверное, расстрою, да, что пока не будет такой возможности.
Ну, да, пока. Да и пока в России-то он у нас как-то особо официально не продается, поэтому как-то особо рекомендовать его или не рекомендовать сложно. Конечно, есть и аппараты, которые разлочены официально, то есть никогда не были залоченными, их привозят из Бельгии, из Гонконга, ну, это тоже недешево, там порядка 30-35 тысяч рублей. А те, которые будут у нас продаваться официально, пока неизвестно вообще будут или не будут, потому что вот кто-то говорит, что будут, кто-то говорит, что не будет. Компания NVIDIA вообще уже страничку открыла для iPhone 3GS и пишет, что вот он скоро-скоро появится. Но пока никаких конкретных данных, к сожалению, никто не дает. У тебя нет никаких данных случайно?
Ну, вот пока данные такие, что айфонов не будет.
Угу. Ну, вот не самая, конечно, веселая новость, но тем не менее, я думаю, мало кто расстроится, потому что, опять же, кому он был нужен, те его уже купили, привезенные из-за границы, а кому он не нужен, тем он, собственно, и не нужен. Ну вот на этом, я думаю, можно уже наш подкаст и закончить. Новостей у нас сегодня было достаточно, как сказать, не то чтобы много, не то чтобы немного, но большая часть шла перекосом в Samsung. Но, тем не менее, мы пришли к мнению, что Samsung все-таки молодец, хороший он делает аппараты, и по хорошим ценам, хоть цены и не названы, но наверняка они будут хорошими. Так что, в общем, подыскивайте себе новые телефоны, либо используйте свои старые, главное, чтобы вы ими были довольны. Ну, а это был 25-й выпуск подкаста MFCast. Кстати, в какой-то мере уже такой юбилейный. Получается, у нас уже четверть выпусков от сотни. Что-то я совсем запуталась. Ну, в общем, принимаем поздравления, если хотите. Все, спасибо, что вы нас слушали. С вами были Ольга Шагалова и Максим Трубачев. И, пожалуйста, приходите, слушайте наши следующие выпуски. Мы постараемся что-то интересное подготовить. Если у вас есть какие-то вопросы, вы также можете спрашивать. И если вы хотите с нами поучаствовать и поговорить с нами в прямом эфире, ну или не обязательно в прямом, а в записи, например, то вы тоже также можете обращаться к нам в комментарии. Ну, все, ладно, что-то я разговорилась на прощание. Спасибо и пока.
Все, всем спасибо, услышимся.